Глава 19. Эмир был мрачен и грозен до самого вечера. Прошла ночь, а утром объятые страхом придворные снова узрели темную печать гнева на его лице. Тщетны были все усилия развлечь и развеселить его. Тщетно в дыму благовонных курений изгибались перед ним танцовщицы с бубнами в руках, раскачивали полными бедрами, блестели жемчугами зубов, обнажали, словно бы невзначай, свои смуглые груди. Он не поднимал тяжелого взора, и судорога пробегала по его лицу, приводя в трепет сердца придворных. Напрасны были все ухищрения шутов, акробатов, фокусников и индийских факиров, усыпляющих змей пением тростниковых свирелей. Придворные перешептывались между собой. «О, проклятый хаджа Насреддин! О, сын греха! Сколько неприятностей мы терпим из-за него!» Все с надеждой обращали взоры к Арсланбеку. Он собрал в караульном помещении наиболее искусных шпионов, среди которых был и рябой шпион, так чудесно исцеленный хаджой Насреддином от паралича.
«Знаете же, что вы по приказанию нашего светлейшего эмира лишаетесь жалования до тех пор, пока не будет пойман злодей хаджа Насреддин», — говорил Арсланбек. «Если вы не выследите его, то лишитесь не только жалования, но и голов, что я вам обещаю твердо. И напротив того, приложивший все усердие и поймавший хаджу Насреддина получит в награду 3000 таньга, а сверх того еще получит повышение по службе. Он будет назначен главным шпионом!»
Шпионы немедля отправились на работу, переодетые дервишами, нищими, водоносами и торговцами. А рябой шпион, превосходивший остальных своей хитростью, взял коврик, бобы, четки, старинные книги и пошел на базар, на перекресток между ювелирным и мускусными рядами, где намеревался, изображая гадальщика, расспросить хорошенько женщин. А часом позже на базарную площадь вышли сотни глашатаев, призывавших своими криками всех мусульман ко вниманию. Они возгласили эмирский фирман. Хаджа Насреддин объявлялся врагом эмира и осквернителем веры. Жителям воспрещались всякие сношения с ним, а наипаче укрывательство его, за что виновные будут подвергаться немедленно смерти. К тому же, кто предаст его в руки эмирской стражи, обещалась награда в 3000 таньга и прочие милости. Чайханщики, медники, кузнецы, ткачи, водоносы, погонщики перешептывались. Ну, эмиру придется ждать долго.
«Не таков наш хаджа Насреддин, чтобы попасться.
И не таковы жители благородной Бухары, чтобы польститься на деньги и предать своего хаджу Насреддина».
Но ростовщик Джафар, совершавший сегодня обычный поход по базару и терзавший своих должников, думал иначе.
3000 таньга!» — сокрушался он. «Вчера эти деньги были у меня почти что в кармане. Ах, хаджа Насреддин опять придет к этой девушке, но я в одиночку не сумею поймать его. Если же я скажу кому-нибудь, то у меня отобьют награду. Нет, я поступлю иначе».
И он отправился во дворец. Долго стучал он. Ему не открывали. Стражники не слышали. Они оживленно беседовали, придумывая планы поимки хаджи Насреддина.
«О, доблестные воины, вы что, заснули там?» —
взывал отчаянным голосом ростовщик, гремя железным кольцом. Но прошло много времени, прежде чем раздались шаги, лязг засовов, и калитка открылась. Арсланбек, выслушав ростовщика, покачал головой.
«Почтенный Джафар, я не советую тебе сегодня ходить к эмиру. Он грозен и мрачен».
«У меня как раз есть отличное средство развеселить его», — возразил ростовщик. «О, почтенный Арсланбек, оплот трона и усмиритель врагов! Дело мое не терпит отлагательств! Пойди, скажи эмиру, что я пришел развеять его печаль!»
Эмир встретил ростовщика сумрачно.
«Говори, Джафар! Но если твоя новость не развеселит нас,
ты получишь тут же на месте 200 палок!
О, великий владыка, затмевающий блеском своим всех царей, предшествовавших, настоящих и будущих! Мне, ничтожному, известно, что в нашем городе живет одна девушка, которую смело назову перед лицом истины прекраснейшей из всех прекрасных.
Эмир оживился, поднял голову.
О, повелитель!
Продолжал осмелевший ростовщик.
У меня нет слов, чтобы достойно восхвалить ее красоту. Она высокая ростом, прелестная, стройная и соразмерная, сияющим лбом и румяным лицом, с глазами, напоминающими глаза газели, с бровями, подобными тонкому месяцу. Ее щеки, как анемоны, и рот, как Сулейманова печать, и губы ее, как кораллы, зубы, как жемчуг, и грудь, и как мрамор, украшенный двумя вишнями, а плечи...
Эмир остановил поток его красноречия.
«Если девушка действительно такова, как ты говоришь, то она достойна занять место в нашем гареме. А кто она?»
«Девушка простого и незнатного рода, о повелитель. Это дочь одного горшечника, ничтожным именем которого я не осмелюсь оскорбить слух повелителя. А я могу указать ее дом. Но будет ли за это награда преданному рабу Эмира?»
Эмир кивнул Бахтияру. К ногам ростовщика упал кошелек. Ростовщик схватил его, переменившись в лице от алчности.
«Если она окажется достойной твоих восхвалений, ты получишь еще столько же», — сказал Эмир.
«Слава щедрости нашего владыки!»
— воскликнул ростовщик.
«Но пусть повелитель спешит, ибо мне известно, что за этой серной охотится».
Брови Эмира сошлись, глубокая морщина рассекла переносицу.
«Кто?»
«Хаджа Насреддин»,
— ответил ростовщик.
«Опять Хаджа Насреддин! И здесь Хаджа Насреддин! Он успевает всюду, этот Хаджа Насреддин! А вы?»
И, покачнув трон, Эмир резко повернулся к визирям.
«Вы всегда опаздываете, ничего не делаете и подвергаете посрамлению наше величие! Эй, Арсланбек, чтобы эта девушка была немедленно доставлена сюда, во дворец! А если ты не приведешь ее, тебя встретит на обратном пути палач!»
Не прошло и 5 минут, как из ворот дворца вышел, звеня оружием и сверкая на солнце щитами, большой отряд стражников под командой самого Арсланбека, прицепившего к парчевому халату золоченую бляху в знак своей силы и власти. Сбоку, прихрамывая и гнусно ковыляя, шел ростовщик. Он поминутно отставал от стражников и нагонял их в припрыжку. Народ сторонился и провожал ростовщика недобрыми взглядами, пытаясь угадать, какое новое злодейство он затеял.